В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наташа, ты знаешь, что вот до самого недавнего времени в Соединенных Штатах Америки человека, который решил починить, скажем, собственный трактор, могли отправить в колонию лет на 5 и еще огромный штраф с него взыскать, там, в полмиллиона долларов, а то и больше.
Да, и в это практически невозможно поверить, но это действительно так, потому что в Соединенных Штатах Америки, если ты начинаешь чинить свой трактор, то по американским законам это означает, что ты нарушаешь права на интеллектуальную собственность производителя этого трактора и, соответственно, вмешиваешься в программное обеспечение, и за это тебя могут наказать достаточно сурово.
Более того, наказать могут и за то, что ты просто решил завести канал на YouTube и на нем рассказывать своим друзьям, и не только друзьям, но любителям самоделкиным, как отремонтировать ту или иную технику, и показал, например, ее внутренности. И вот сегодня мы хотим разобраться в том, насколько эта проблема актуальна для России, когда за российскими самоделкиными придут производители сложной техники, что такое право на ремонт, планируемое устаревание.
И кому на самом деле принадлежат те вещи, которые мы покупаем.
А помогут нам в этом адвокат Андрей Зубенко, руководитель благотворительного проекта интеллектуального волонтерства Pro Bono Russia Татьяна Петренко
и основатель компании iFixit Кайл Вайнс.
Давай тогда немножко подробнее расскажем про несчастных американских фермеров, которых кошмарили на протяжении, довольно многих лет после того, как в 1998 году, если я не ошибаюсь, приняли очень известный и драконовский закон, который называется Digital Millennium Copyright Act.
Да, этот закон защищает интеллектуальную собственность, и, в частности, он запрещает, например, взламывать устройства, на которых находятся информация, защищенная авторским правом, и к таким устройствам, например, относится все программное обеспечение, которое закладывают производители тракторов в эти самые умные тракторы. Их производит компания John Deere. И был довольно известный случай в 2015 году с этой компанией и одним из фермеров Дэйвом Алфордом, который купил вот такой вот трактор. При каждой поломке ему было необходимо либо ждать специалиста на месте, либо вот вести его в этот сервис.
То есть там проблема заключалась в том, что даже какую-то элементарную манипуляцию произвести, для чего не нужно обладать специальными познаниями, в принципе, любой опытный автомобилист может это сделать, там заменить какую-то небольшую деталь, аккумулятор, карбюратор. Он не мог этого сделать самостоятельно, потому что каждый раз требовалось, чтобы вот этот человек из сервисного центра специально дал цифровой ключ доступа, а этого человека нужно было мало того, что дождаться, так еще нужно было оплатить и его работу, и его проезд. Собственно, с этого началась борьба, насколько я понимаю, американских фермеров за то, чтобы пересмотреть подход к этой самой проблеме. И примерно оттуда же, если я не ошибаюсь, и возникло то самое движение, которое называется Right to Repair, право на ремонт, и вскоре его подхватили уже и в Европейском Союзе.
Да, ведь речь идет и о различной технике, это и ноутбуки, и какое-то больничное оборудование, разные аппараты.
И смартфоны, и принтеры, которые заправляются картриджами со специальной прошивкой, и куча всего еще.
И это все привело к тому, что в тех же Соединенных Штатах стали появляться компании, которые предлагают услуги. Если не по ремонту, то, по крайней мере, предоставляют в формате такой Википедии, гайды, как отремонтировать это самому и не обращаться в эти вот авторизованные сервисные центры. И основатель одной из таких компаний, iFixit, Кайл Вайнс, рассказывает о том, как эта компания появилась, и что эта история довольно вечная, о том, что производители всегда будут хотеть, чтобы ты покупал новые товары, а не ремонтировал старые.
Фундаментально, противостояние между теми, кто производит товар, и теми, кто хочет его отремонтировать, будет всегда. Производители используют целый набор техник, чтобы не позволить людям что-то починить. Обычно причина, по которой они это делают, чтобы зарабатывать на обслуживании и чтобы продавать вам еще. Apple предпочтет, чтобы вы пошли и купили новый iPhone, чем заплатили бы 20 баксов за новую батарейку. Мы узнали, что некоторые производители прикрываются американским законом об интеллектуальной собственности, чтобы не дать потребителям получить доступ к инструкциям. Компания iFixit была создана, когда Apple разослала всем, кто выкладывал их инструкции, уведомления о нарушении авторских прав и потребовала удалить их, потому что только Apple владеет правами на эти инструкции. Это меня раздосадовало. И тогда мы решили заменить инструкции, которые по требованию Apple удалили из интернета, и написали свои открытые инструкции ко всему, что сделала Apple. Потом мы пошли дальше и расширили их для другой техники. Изначально инструкции были на английском, но сейчас их перевели на разные языки. Мы пытаемся дать открытую и бесплатную замену той информации, которую должны предоставлять производители.
Но вообще нужно сказать, что Apple засудила немало предпринимателей в Соединенных Штатах Америки и не только, которые занимались неавторизованной починкой и там айфонов, и макбуков, и другой техники.
Судя по всему, все скоро, наверное, изменится, потому что буквально в конце июля Федеральная торговая комиссия США встала на сторону вот этих неавторизованных ремонтных компаний и одобрила снятие ограничений на ремонт. Это, скорее всего, обяжет крупные корпорации все-таки делиться своими инструкциями по ремонту и все-таки изменит ситуацию. И вот что говорит Кайл Вайнс о том, как сейчас все устроено и какие у него есть надежды в связи с этим решением.
Закон, который предлагают распространить на Штаты, Канаду и Евросоюз, обяжет производителей предоставлять местным ремонтным мастерским и потребителям доступ к той же информации, что есть и у них. То есть, если техник в Apple Store имеет инструкцию или особую программу для ремонта, то такая же программа должна быть доступна и потребителям. У производителей не должно быть конкурентного преимущества. А сейчас мы видим ситуацию, когда есть установленная производителем монополия на определенные типы работ. И мы работаем над тем, чтобы ослабить эту мертвую хватку и получить доступ. Я приведу пример. Я физически могу заменить кнопку «Домой» на айфоне, но я не могу заставить ее работать, потому что только Apple знает, как это сделать. Новое законодательство предлагает как раз обязать Apple и другие компании делиться этой секретной информацией. Сейчас 27 американских штатов думают на эту тему. Федеральная торговая комиссия выразила поддержку этим идеям и готова помогать с законом. И администрация президента Байдена высказалась за эту концепцию. Поддержка растет и со стороны демократов, и республиканцев, и на уровне штатов, и на федеральном уровне. И сейчас определенно кажется, что есть движущая сила, чтобы принять такой закон в Соединенных Штатах очень скоро.
А какое вообще дело до всего этого должно быть обычным жителям России, которые не попадут в тюрьму, если решат отремонтировать что-нибудь? Но и для России эта проблема тоже актуальна. Вот что говорит адвокат Андрей Зубенко.
Эта проблема универсальна, она не имеет географии. И, к сожалению, и к счастью, есть такая пословица, что в России строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. В России на сегодняшний день, по крайней мере, потребитель, если мы говорим о физлицах, то есть об обычных обывателях некоммерческих компаний, они могут быть ограничены здесь только в том, что у них слетит с гарантии тот или иной там, прибор, техника. Если они туда сами полезут с отвертками и молотками. А в остальном у нас законодатель всецело стоит на страже прав потребителя и никоим образом не дает даже возможности малейшей продавцам, производителям эти самые права притеснять. Другое же дело может обстоять тогда, когда идет именно закуп коммерческой техники. Там уже могут быть какие-то нюансы, но тем не менее я тоже таких кейсах не слышал, чтобы какие-то санкции вводились именно за неавторизованный ремонт. Но проблема в том, что в какой-то момент можно не найти этот самый карбюратор, который может самому поставить. И вот это будет достаточно критично, когда придется что-то уже изобретать, перепаивать, переделывать, переваривать. Вот в этом вся проблема. Не в том, что авторизованы, не авторизованы. Сейчас, на сегодняшний день, только Евросоюз, насколько я в курсе, он ввел ограничения законодательные для именно производителей техники, чтобы, если я не путаю, на 10 лет с момента, как техника выходит на рынок, они обязали обеспечивать эту самую технику наличием запасных частей, чтобы можно было ее отремонтировать.
Мне кажется, для некоторых людей вот это вот все перепаивать, переделывать — это особый вид развлечений и досуга.
Да, но с другой стороны, ведь это действительно большая проблема для многих людей, у которых, например, нет лишних денег, чтобы каждые там пару-тройку лет покупать себе новые телефоны, новые утюги, холодильники, не знаю, стиральные машины. И ведь как раз вот эта директива, о которой говорил Андрей Зубенко Европейского Союза, она в первую очередь касается так называемой белой техники, бытовой техники. И там речь идет, во-первых, о том, что производители, которые хотят эту технику поставлять на территорию Евросоюза, обязаны разрешить доступ к схемам ремонта этой техники неавторизованным сервисам. И также они обязаны, ну, в зависимости от того, о чем идет речь, через 7 или 10 лет, максимальный срок после вывода последней единицы модели на рынок, обеспечивать ее необходимыми запчастями, чтобы люди смогли это отремонтировать.
Ну вот, кстати, к разговору о том, что не у всех есть деньги купить новое или даже, может быть, потратить эти деньги на ремонт. Пока я готовилась к нашему подкасту, мне попалась очень приятная, на мой взгляд, инициатива одной голландской журналистки. Она организовала сначала у себя в Нидерландах, не помню, к сожалению, город, так называемое кафе по ремонту. Это было помещение, в котором собирались люди, приходили те, у кого что-то испортилось, и приходили те люди, которые обладали какими-то там техническими навыками и могли бы это починить. И вот они сидели там и чинили, и помогали друг другу. Насколько я понимаю, это все было бесплатно, это была такая социальная инициатива, и потом по франшизе это кафе стало открываться еще в каких-то странах, и мне кажется, это очень милая и такая приятная история, как можно и продлить жизнь какой-то техники, а также минимизировать денежный вклад в этот ремонт, потому что иногда еще получается так, что тебе проще купить что-то новое, потому что отремонтировать стоит, если не дороже, то по меньшей мере сопоставимо.
Ну да, и это на самом деле всеобщая проблема, и она касается всего на свете. Производители ведь уже не так давно придумали такую штуку, которая называется «планируемый устаревание». Вот в случае со смартфонами мы знаем об этом по невозможности обновления базового программного обеспечения. Вот, например, мой старый Xiaomi уже не обновляется. Производитель вынуждает меня купить новый телефон. Ну, примерно то же самое происходит и с Apple, я так понимаю.
Ну, Apple еще славился тем, что в какой-то период, если мне не изменяет память, при выходе новой модели телефонов они автоматически ухудшали работу батареи на предыдущих телефонах. По-моему, было даже какое-то решение суда на эту тему, и Apple перестал так делать. Но вообще вот эта история с планируемым устареванием не так нова, как кажется. Еще в середине 20 века, в 54 году, эту фразу ввел в оборот инженер Брукс Стивенс. Он сказал, что вот такое запланированное устаревание, оно прививает покупателю желание иметь кое-что немного более новое, немного лучшее и немного скорее, чем необходимо. Это цитата. И с тех пор многие производители различной техники, автомобилей подхватили эту идею, стали действительно использовать это и разрабатывать свои товары так, чтобы они могли легко сломаться или быстро там выйти из моды. И вот, например, как пишут интернеты, Volkswagen, противопоставляя себя всей этой концепции, даже вышел в какой-то момент под слоганом, выпустил какую-то модель автомобилей под слоганом «Мы не верим в запланированное устаревание, мы не изменяем автомобиль ради замены». Но только в 2015 году, если я правильно понимаю, суд, в принципе, признал, что производители вот это вот делают. Впервые в какой-то юридической плоскости появился вот этот термин запланированного устаревания. И это произошло во Франции, когда французские власти установили штраф до 300 тысяч евро и тюремные сроки до 2 лет для производителей, которые вот используют в своих товарах такое запланированное устаревание.
Ничего себе. Но, с другой стороны, производителей тоже можно понять. Ну, потому что если они будут делать что-то очень хорошее на века, то они очень быстро разорятся, но никто не придет к ним за следующим товаром. Это же есть история об электрической лампочке, которая светит уже 120 лет где-то в пожарной части в Калифорнии, и ничего ей не делается. У лампочки, кстати, есть собственный сайт в интернете, и можно зайти и в реальном времени посмотреть, как она до сих пор горит. Если бы все электрические лампочки имели такой запас прочности, то компании прогорели бы.
С другой стороны, так, наверное, в лоб говорить о том, что мы специально делаем наши товары такими, чтобы они быстро испортились, и чтобы вы захотели купить себе что-то новое. Но это тоже как-то нечестно по отношению к потребителю. Мы, например, в Великобритании сейчас вот это запланированное устаревание, если оно включено в товар, встроено, да, это рассматривается как нарушение прав потребителей.
Но российские законодатели до этого еще не доросли, но все к этому идет, судя по всему. И вот Татьяна Петренко считает, что да, действительно, вот такое планируемое устаревание, в том числе и программного обеспечения, оно ограничивает права потребителей. Вот почему.
Приобретая товар, я намерен его использовать по его прямому назначению. Если что-то в течение срока службы, предусмотренного условиями там, гарантии изготовителем, нарушает мое право на эксплуатацию товара по его прямому назначению, следовательно, это уже нарушает мои права покупателя-потребителя. В связи с этим, я думаю, что если инициировать такого рода процесс на территории Российской Федерации, есть шанс, что результатом судебного спора будет обязанность продавца предоставить аналогичный товар, который отвечает тем же функционалам, который будет, как заявлялось при принятии мной решения приобрести данный товар, эксплуатироваться. В чем суть? Я заключаю сделку купли-продажи товара, исхожу из каких-то условий, да, которые позволяют мне принять решение совершить данную сделку и оплатить и принять товар в эксплуатацию. Следовательно, если в течение действия, скажем так, отношений с приобретенным товаром что-то изменилось, и я бы знала об этих действиях в момент, когда я приобретала данный товар, то, следовательно, я бы не заключила данную сделку. Поэтому, когда мы не можем использовать программное обеспечение, это прямое нарушение прав потребителей. Следовательно, такого рода дела должны быть рассмотрены российскими судами для того, чтобы обязать изготовителя, ну, либо продавца в его лице, поменять нам товар, либо предоставить компенсацию денежную за невозможность эксплуатации данного товара. Такого рода требования заявлялись в претензионном порядке, но я вам могу сказать, что все организации изготовителей, которые дорожатся своим статусом, своим брендом, они умудряются в добросовестном порядке, скажем так, пойти навстречу потребителя, не исполнив его основные требования устранить данный недостаток, да, и подключить программное обеспечение. Они просто предлагают какие-то более выгодные условия, на которые потребитель, как правило, соглашается. И, как правило, в рамках данного досудебного порядка растворяется сам спор, потому что изготовитель идет навстречу потребителю и предлагает ему некие более выгодные бонусы, на которые потребитель соглашается. Я только призываю потребителей, что нужно использовать свои права и не стесняться обращаться с любым своим требованием к изготовителю, потому что организации, уважающие свой бренд, свою историю и своих потребителей, они всегда пойдут навстречу и найдут альтернативное решение данной проблемы.
Альтернативное решение данной проблемы – это не доводить дело до суда, а дать вместо переставшего обновляться 3-го айфона 12-й, ну, например. Судя по тому, что говорила Татьяна Петренко, в России пока никто еще не дошел принципиально до судебных именно разборок с производителями товаров, которые запланированно устарели.
Ну, в России пока только, я так понимаю, Минприроды совершает какие-то телодвижения в эту сторону, потому что буквально буквально в июне в министерстве заявили, что хотят вот установить в России тоже право на ремонт, дать людям и установить предельный срок, в течение которого на некоторые товары, на некоторую технику производители будут обязаны выпускать запасные запчасти.
Ну да, запчасти-то они будут обязаны выпускать, но с другой стороны, производители же тоже не дураки, и они не напрасно держат в своем штате хороших юристов. И сейчас уже некоторые компании буквально занимаются тем, что, зная нелюбовь всеобщую человеческую к изучению инструкции по эксплуатации, пользовательских соглашений, они, тем не менее, включают условия о том, например, что, вставляя ключ в замок зажигания автомобиля, ты автоматически соглашаешься на то-то, то-то, то-то и то-то, ну, например. Или когда первый раз запускаешь какой-то телефон мобильный, ты соглашаешься на то-то и то-то. И причем развернутые вот эти вот тексты, они могут вообще находиться на сайте производителя, а о том, что они находятся на сайте производителя, написано в инструкции к эксплуатации, которую никто не читает. А если даже прочитает, ну, я не знаю, наверное, на 1000 найдется в лучшем случае один человек, который после этого пойдет на сайт смотреть, что там написано.
Но это все наводит снова на мысли, что под предлогом того, что тебе продают товар, тебе его не совсем продают, потому что если, ну вот как в Соединенных Штатах, например, ты не можешь что-то дальше сделать с этим товаром, там починить его, разобрать, снова собрать, то ты получаешь услугу, а не товар. Ты получаешь ту функцию, которую тебе вот этот трактор дает. Что делает трактор?
Помогает сеять и пахать.
Пашет.
Да. Но слушай, вот с точки зрения права, тем не менее, если производитель тебя заранее предупредил, а ты сам не разобрал, то это ты сам дурак, а производитель вел себя добросовестно. Вот что говорит по этому поводу Андрей Зубенко.
Народ, скажем так, не заморачивается, так вот говоря по-русски. Но эти лицензионные соглашения, причем, они еще составляются, как правило, корпорациями таким образом, чтобы они были максимально непонятными и максимально большими. Чтобы просто человек неподготовленный, да и подготовленный, чтобы он просто уснул на середине, просто и не стал дочитывать. А если понял, то в лучшем случае половину. Скажем так, это законное поведение. С точки зрения правоприменения, с точки зрения суда, недобросовестности здесь не будет.
Читайте инструкции по эксплуатации. Причем ты знаешь, Наташа, что вот гарантийный срок и срок службы – это совершенно две разные истории. Гарантийный срок – это срок, в течение которого производитель обязуется за свой счет исправить то, что там сломалось, а срок службы – это вот тот, который он закладывает на работу данного оборудования. И вот как раз в течение этого срока службы теоретически производитель должен, ну, если он это прописал, он обеспечить исправную работу, ну, не знаю, там, этого чайника, грубо говоря, или возможность его отремонтировать.
А это все он прописывает в этом соглашении, которое мы не читаем.
В инструкции по эксплуатации, да. Почему эта борьба требует каких-то особенных усилий со стороны граждан? Почему создаются целые движения, как вот это право на ремонт и прочее, которое, судя по всему, скоро станет актуально и для России? Потому что технологии развиваются настолько стремительно и быстро, и новые способы продавать что-либо, в то время как законы, связанные с гарантиями для потребителей в разных странах и гражданские кодексы разных стран, ну, там, где они существуют, они просто не успевают. То есть сейчас, получается, законодатели бегут за паровозом, то есть придумывают нормы для того, чтобы защитить или как-то обеспечить или упорядочить работу с тем, что уже придумано. А на будущее совершенно невозможно все продумать, потому что, ну, кто бы мог еще, не знаю, там, в 1992 году, когда принимался российский закон о защите прав потребителей, представить, что мобильные телефоны будут практически у всех, и более того, они будут не просто мобильными телефонами, а целыми станциями, компьютерами, с помощью которых можно выходить в интернет.
И раз в год будут еще обновляться и выпускать новые модели. Это какое-то невероятное количество техники, наверное, которая сейчас нас окружает. И в этой, во всей ситуации и в борьбе за право за ремонт есть же еще один важный момент – это сокращение отходов, потому что в 2019 году, как посчитали во Всемирной организации здравоохранения и в ООН, количество электронных отходов в мире достигло рекордного уровня в 56 миллионов тонн, если вообще возможно вообразить эту цифру. В том числе люди выкидывают электронику, потому что не могут ее починить.
То есть сначала сделали намеренно, создали намеренно общество потребления, а потом схватились за головы и стали думать, а что же теперь делать с этим невероятным количеством отходов, причем таких, которые не так-то и просто переработать. Но мне кажется, что в связи с этим поддержки для потребителей как раз следует ожидать со стороны зеленых. Ну, потому что если навалиться всем миром на производителей чего бы то ни было, и там тут же и правительства разных стран, и какие-нибудь антимонопольные службы, здесь и рядовые потребители, граждане, которых вынуждают платить за ремонт или смену оборудования, быстро приходящего в негодность, а тут еще подключатся и зеленые, которые скажут, что вы тут нам заражаете планету. Может быть, действительно, производители некоторых товаров свои подходы и пересмотрят.
Это уже и происходит в Америке, поскольку даже президент Джо Байден поддерживает идею дать людям право ремонтировать самостоятельно товары. И, судя по всему, в Штатах скоро, по крайней мере, монополистам, корпорациям, которые отстаивают это право, станет немножко сложнее жить.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трайчешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В июльском номере журнала «Знамя» опубликована повесть «Покой. Рассказы современной жизни» петербургского писателя Натальи Соколовской.